Здравствуйте! Вы слушаете «Джаз Филармоник Радио», у микрофона Александра Ромашова. Петербургский музыкант и музыковед, крупный специалист в области джаза, преподаватель Владимир Борисович Фейертаг дал интервью «Джаз Филармоник Радио». Сегодня продолжение беседы. Если вы пропустили первую часть разговора, ее можно послушать в подкастах на сайте Филармонии джазовой музыки и в нашей ленте подкастов в iTunes.
Ну, также меня иногда удивляет, например, феномен группы «Ленинград». Для меня это вообще просто оскорбление. То, что человек ругается матом со сцены.
Да, да, а это вот так. А давайте попробуем. А что посмотрим? Государство что, сейчас рухнет от этого? Нет. Смотрите, как-то сглотнули. Угу. И пилюлю проглотили. А, значит, можно так. Угу. Вот и все. Знаете, мы все время живем вот на таком уровне. Есть запретные зоны какие-то, ну, чтобы человечество не погибло. Запретные зоны, они начинаются с большой политики ядерной войны, там есть ясная запретная зона, и нам всем понятно, умным людям, что при всех криках, при всех политологах никогда никакой войны не будет. В крайнем случае, отключат свет во всем Екатеринбурге, допустим, просто хакер какой-нибудь, да, или банк весь наш опустошат, хакеры. Вот война будет на таком уровне, но вот то, что войска пойдут, танки, в это никто не верит, хотя стоят войска и прочее. Также никто не верит и в то, что человечество погибнет когда-то. Ну, наверное, может погибнуть. Мы не знаем, что Земля нам уготована, верно? Мы не знаем, будет землетрясение какое-нибудь, вулкан прорвется какой-нибудь опять, тайфун какой-нибудь кинется в неожиданном месте, где никогда его не было. Мы части природы. И наш век очень короток на сравнении с космосом. И поэтому мы как-то устраиваемся в этом мире и находим для себя компании, которые нас устраивают, приспосабливаемся. Это называется своя национальная идентичность или местная географическая идентичность. Знаете, одно дело жить в Гренландии, другое дело жить в Сахаре. Знаете, разные образы жизни, верно? Вот, и несовместимые. Поэтому путешественник, который приезжает, но часто поменять это не можешь, потому что мы принадлежим вот к белой расе. Ну, значит, мы, наверное, не поймем друг друга с желтой, не очень хорошо. Вот. Это же уже так сделано природой. Обезьяны не понимают уже, змеи не принимают крокодилов. Ну, нормально в природе. Никуда от этого не деться. И вот... Музыка играет в нашей жизни, во всяком случае, у людей, которые чуть-чуть образованы и вкус имеют, очень такую важную роль. Она обогащает нас, когда мы ее слушаем, волей-неволей. Даже если мы ее непроизвольно слушаем в троллейбусе, в наушниках, она нас обогащает. Мы где-то в какие-то мелодии вживаемся, в какие-то звуки. Мы приучаемся к тому, что мы что-то слышим. Я учу студентов слышать. Это первое. Я останавливаю и говорю, какой инструмент ты играл? Угу. Вот сразу слушал музыку, но об этом не задумывался. Угу. Да, потом выясняется, что это было такое простое. Да, как, конечно, да, да, да. А есть узнаваемые вещи сразу, а есть нет. Знаете? А другое дело, музыкант сразу узнает все. Потому что он уже в этой технологии. Это так же, как вы будете читать стихи, и вы отличаетесь, если вы читаете стихи. Стиль Маяковского от стиля Лермонтова, допустим, правильно? Но если вы вообще никогда в жизни не читали никакие стихи, для вас Шнуров будет большим поэтом.
У меня был такой вопрос еще, он меня мучает довольно давно. Я пытаюсь найти на него ответ, и все отвечают на него по-разному, кому бы я ни задавала. В чем причина такого расцвета музыки в начале 60-х годов? Вот, как мне кажется, когда стали появляться вот Битлз, когда вот вся вот такая вот культура стала меняться, вот эти вот хиппи стали появляться. Откуда все это вдруг раз взяло, ну вот если взять 20 век, взяло и прорвалось?
Ну, Битлз не является типичным примером расцвета музыки. Видите, в 20-е годы тоже был расцвет музыки.
Еще какой?
Какой? А свинг. Да. Это было сумасшествие. Да. Подавай саксофоны, подавай вот эти звуки. Люди балдели от этого. А потом, извините меня, рок-н-ролл. Это была такая эпоха, это было не так много, извините, но Элвис Пресли и все эти Чак Берри там. Что вы, Битлз были еще вообще?
Ну, это я как бы, да, кульминация, да. Такая.
Ну, допустим, да. Поэтому в каждый момент истории есть какие-то шоковые переходы от одного состояния к другому. Вот и все. Вот вдруг появился, была музыка, нормальная музыка, классическая, вдруг появились импрессионисты. Угу, могучая, да, кучка возмутилась. Там какой-то хулиган Дебюсси. Что он делает вообще? Туман какой напускает, музыки никакой нет. Потом успокоились. Потом появились экспрессионисты. Потом появился Шостакович с диссонансами, не совсем понятный. Я согласен, что леди Макбет Мценского уезда перетерпеть нельзя. Я бы не пошел второй раз на эту оперу. Тяжело. Тяжело. Но если специалисты говорят, что это гениально, тем, что он, опять же, вот он допустил это, как Шнуров допустил мат. Так вот, Шостакович допустил диссонансы и простой образ такой примитивный. Ах так, в жизни нет диссонансов, вы думаете, вот они.
Но ведь у музыки, мне кажется, есть свои определенные правила. Я понимаю, что
нет,
там музыканты... Нет, ну есть же какая-то гармония, которая вот человеку ложится, вот, грубо говоря, на душу, на уши, да, там, и которая на благозвучие
на уши
появляется.
Гению ложится гармония так, как не предусмотреть нам, не гением. Мы слышим гармонию в пределах нашей грамотности. Если мы очень грамотны, мы слышим гармонию. А если мы вообще не грамотны, мы гармонию не слышим. Мы слышим, что вроде мажор, да? И знаем, что это мажор, это не минор.
Да.
А минор не мажор. Но я сходу не скажу вам, это лидийский лад или эолийский. Там их семь, там надо их изучать. И я не настолько тонко слушаю гармонию. Я в пределах джазового стандарта гармонию знаю, не более.
Да.
Вот так. А когда гармонию Шостакович составляет, я не могу сразу это понять. Покажите мне ноты. Тогда я буду думать, а почему он здесь пошел так? Это как в шахматах. Почему сделан этот ход, а не тот? Вот есть правила, конце концов, шахматы тоже, там до 11-го хода, там все всем понятно, все дебюты выучены. А дальше думают, чего, какой пешкой ходить. Вот так и композиторы поступают иногда, вдруг неожиданно что-то появляется, чего не было. Вот и все. Битлз — это тоже была неожиданность, чего не было. Четыре мальчика без голосов, еле умеющих играть, создают музыку, создают эпоху. Почему? А мы вам покажем вашим консерваториям. Вы не так нужны людям, как мы. О, смотрите, молодцы. Это социальный взрыв. Оказывается, мы можем управлять миром. Мы можем стать всесильными. Не нужно для этого быть королем. Не нужно рождаться в королевской семье. Не надо владеть пароходами и отелями. А просто надо быть естественным парнем. И петь откровенно о том, о чем хочу. Все.
Ну, сколько мелодий же, сколько мелодий родилось.
Ну, сколько помните? Это сколько?
Я помню все.
Ну, вы помните все. А я не все помню, не все оценил. А моя дочь знает все абсолютно. Ну, вот то поколение. Ну, и что? И вот я как-то писал, составлял джазовую энциклопедию наших музыкантов. Зарубежных не касаюсь, там другая, другой, наших. Годы рождения. Первое поколение, это рождение 30-е годы и 40-е. На 49-м году все кончается. Начиная с 50-го года по 62-й нет рождения джазменов. Джазмены 61-го года, Кондаков, Бутман, вот это новое поколение играющих людей. А где эти люди? А эти люди, которые родились в 50-м году, в 12-13 лет подсели на Битлз. 63-й год, как раз. Они получили Битлз. И это была компания Битлз.
Я поразила пару лет назад как раз, что 47-й, 48-й, 49-й годы рождения.
Да.
Рок-музыка, вот 70-летние люди, это вот все те вот музыканты, там Оззи Осборн, вот все, которые сейчас, да, вот кумиры такие, уже, ну, уже в ранге великих,
ну,
кумиров.
Ну, конечно,
да,
и старшие тоже... поколения были люди, которые тоже заинтересовались этим.
Они почему-то родились, да, вот именно вот в послевоенное, наверное, время в какое-то. Может быть, это тоже как-то связано, ну, с тем, что
война,
была война.
Конечно, мировая сказалась немножко. Потом ведь вот на что обратить внимание. Бесконечная победа англоязычной культуры.
Да, да.
Это все война. Потому что все разгромлено, а Америка не разгромлена. И Америка начинает план Маршалла. Это план американизации. Вы обратите внимание, сколько англицизма появилось во всех языках мира.
Да.
И потом теперь, если для классической музыки нужен итальянский язык, то для музыки джазовой, для музыки роковой, какой язык? Это же рождалось все в англоязычных странах. Значит, вся культура популярная англоязычна.
И почему-то он очень хорошо ложится на эту музыку. Или наоборот, эта музыка ложится.
Нет, конечно. Во-первых, язык английский на первом месте и французский на втором по понятию филологическому, такому как лиезон. Знаете, что это такое? Звук, переходящий из одного в другое. Ау, уе, вот это. Все. Это то, что нужно для глиссандированного джазового пения, не точными нотами, которые создают ощущение блюзового ощущения. Вы вроде в миноре и вроде в мажоре, колеблется чуть-чуть между. И вот эти вот промежуточные звуки рождают отношения. Вот заметьте, что блюзы все мажорные, но вы слышите, когда блюзы, вам кажется, что это грусть, это минор.
Да.
Потому что минорный лад они используют, а аккомпанемент остается мажорным. Вот на этом диссонансе играют. Поэтому вот просто-напросто все это отражено в музыке.
А может быть тогда поэтому и такие стили, как взять хотя бы джаз или та же рок-музыка в России, они не звучат на русском языке?
Да, во-первых, это, конечно, мы всегда боролись за чистоту нашей культуры, считая, что мы Третий Рим, вся культура у нас важнее всей остальной. Ну и думаю, что вот этот такой патриотизм, как общий, который нам всегда ставили примеры, надо быть патриотом, а потом уже человеком, так, то, конечно, эта музыка чужая. Но мы, по крайней мере, преодолели этот барьер, когда мы говорим, что не нужно это, потому что это чужое. Мы сейчас космополиты в достаточной мере и космополитичны все. И только если телевизор не смотреть, так мы все космополиты. Потому что по телевизору иногда просто говорят заведомое вранье или чушь какую-то. Мы постоянно кричим на Америку, вообще во всех рехах объявляем, в то же время наши акции лежат там, и у них лежат наши акции.
И вся музыка, которую мы слушаем оттуда.
У нас полное финансовое сотрудничество со всеми этими институтами. Есть торговля, несмотря на санкции, конечно. Знаете, все делается. Вообще надо сказать, что когда технологии пришли в силу, и они начали работать, они работают и на информационные противостояния. Естественно, во всех странах появляется так называемая двойная мораль. Вы говорите одно примерно заявление, делаете, а делаете, но на самом деле другое. Искусство – это не некий ход в истину, потому что искусство – музыка. Вот она сказала, и все. А что касается политической культуры или литературы, которая с этим связана, газеты, журналы, все, это ведь все работает на что-то, от чего-то зависит. Музыка – самый независимый вид искусства, если хотите. И самый независимый вид искусства, самый-самый, это инструментальная музыка.
Да, кстати, да.
Потому что, когда вы поете, вы уже что-то выражаете.
Да.
А когда играет саксофон, я не объявляю, я говорю импровизация, все, ребята, играю. Вот думайте, что хотите. Вот эта загадочность, это прелесть независимости мнений. Потому что когда мне поют песню про то, что у девушки голубые глаза, я на третьем куплете начинаю верить в это. Меня убедили слова. Когда хор поет, я тоже убедился. Когда всем симфонии играют, я думаю, я уже ее слышал. Все будет так же исполнено точно, да? Хочу повторения, слушаю. Не хочу, не слушаю. В джазе нет повторений. Рок не слушаю. Почему? А рок – повторение. Рок – это тоталитарное искусство.
Да?
Как Битлз не боролись, они были демократами вроде бы, да? Но после этого все стало тоталитарно. То есть мы даем программу, и вот она без изменений идет. Вот Пинк Флойд сделала программу, вот смотрите, стена. Вот тут ничего менять нельзя там. ни одного слова, ни одной ноты. Импровизация там есть только в том случае, что это 4 такта на гитаре что-то сыграю. Ограничено, странно. Это потому что рок тоталитарное искусство в чем? Мы поем для вас, и вы наши. Все. Согласитесь? Вы рабы сейчас. Мы поем. Все. Это диктуется в поп-музыке тоже. Я примадонна, говорит Пугачева. Я выхожу, все. Мои же люди стоят, на меня пришли. Угу. Подчиняйтесь мне, я буду вести себя как хочу. Угу. Я ваша, а вы мои. Случайных людей нет. Сзади тоже есть свои, которые приходят, зная на кого идут. Когда приехал сюда, Чик Корея, шли на него. Он многих разочаровал, наверное, и то. Это нормально. Потому что одно дело, вы слушаете пластинки и смотрите в интернете, другое дело, когда перед вами живой человек на концерте. Вдруг вы убеждаетесь в том, такой плюгавенький оказывается. Ой, интересно, а что это он это не сыграл? А почему я это не сыграл? Знаете, отношение публики, я вообще считаю, масса восприятия для меня, это такой большой смех. Знаете, что меня как-то убило один раз? Я пошел на Легран. Легран играл, конечно, свои песни. Ну, прекрасный пианист, замечательный. И не первый раз к нам приезжает. Но самая знаменитая песня у него это та-да-ди-да-да-да-ди. Вот публика сидела и ждала эту песню. Эта песня прозвучала вторым номером во втором отделении. Вот тут, когда она закончилась, тут все женщины с цветами туда, к сцене филармонии. И 5 минут нельзя было успокоить зал. Все. После этого все пошли в гардероб. Он играет дальше, у него тоже хорошая музыка, да? Но ползала, свалила. Вот мне дали вот это, я ради этого шел, я это знаю. Меня покормили моим любимым блюдом. Спасибо, дорогой Легран, дальше я не хочу.
Да, есть такое. То есть джаз – это единственное свободное искусство.
Да, единственное. Вы не знаете, где начало, где конец. Вы свободны. Вы можете, так и продумано для джазовой публики, можете встать и уйти, если вам не нравится. Вот все фестивали сделаны так, свободно. Угу. Палатки, скамейки или стоя слушайте, все. Ну, постоял, пошел, другой зал, там другие играют. И Голощёк не прав в том, что диктатуру пытаются устанавливать на каждом концерте. Как сказал однажды, почему это вы не хлопаете? У вас не было в этот вечер. Сидел человек вот за первым столом, вот так сидел и не хлопал. Там, а почему вы не хлопаете? Вы сидите в первом ряду перед артистом, выдающимся артистом, и не хлопаете. Я в антракте ему выдал зубочку. Я сказал, ты понимаешь вообще, что человек платил деньги, и мы иногда живем с тобой. Как ты можешь?
Да, да.
Ну, ему, может, не понравилось. Может, он не туда попал. Ну, зачем же ты так делаешь? Ну, он вот так, ну, меня это раздражало, ну, терпи, ты должен терпеть массу неудобств, если ты артист. А что тебе удобно, у тебя дергают автографы, люди бегают от этого, но ты артист, извини меня, терпи, страдай за свое искусство.
Владимир Борисович, а вот если, не знаю, помечтать, пофантазировать, я понимаю, что тоже неблагодарное занятие, но все-таки вы же человек мудрый, а какой будет музыка дальше? Что,
нет,
как она будет развиваться?
Мудрый. Я не футуролог, не знаю. Не знаю. Всегда будут находиться талантливые люди, которые будут удивлять. Всегда. Мы просто не замечаем. Когда живем, не замечаем. Да. Но вдруг появляется, и кто-то раскручен. Не зря. Есть люди, которые чувствуют, кого раскручивать. У нас это хуже немножко. И у нас очень политизированная раскрутка, согласитесь.
Да.
Вот есть Бутман теперь у нас, который в «Единой России». Который там. Вот теперь без Бутмана нельзя ни одного фестиваля сделать. Вам нужны деньги? Вот Ярославль, Бутман приехал по дружбе, поговорил с губернатором, сказал, конечно, назад дают деньги, а так не давал, пока Бутман не сказал. Но потом Бутман приехал со своим оркестром, все эти деньги отобрал. Ну, все, что будет делать Бутман? Он будет пользоваться тем, что он выиграл только. Правильно? В конечном итоге авторитет Голощёкина тоже играет на него где-то. Потому что если что-то надо кому-то властям, они обратятся к нему. Это будет его область. Мы ничего не можем с этим делать. Вот в Америке нет такого понятия, кто первый, кто важнее, понимаете? там Дизи Гиллеспи пригласили в большой дом, а он сказал, да не хочу. И не пошел, да? И что, его невыездным сделали? Да ничего. Не изменилось его жизни. Послал далеко президента, и все. Значит, я встречал музыкантов, которые говорили про Буша, там, вот этот президент просто дурак. Они громко это говорили, не боясь. Я бы так в обществе не сказал про Путина. Кто-нибудь капнул бы. Это неприятность. Американец это спокойно может говорить. Знаете, и я вернусь все-таки вот к тому, с чего вы начали. Как правило, мы не замечаем того, что происходит в настоящий момент. Это наше такое. Мы живем какими-то чувствами. Вот меня часто окутывает какая-то книжка одна или какой-то автор. Я начинаю за ним следить. Я начинаю читать.
Да, да.
А мне говорят, ха, он там печатается рядом, он, почитай. Я думаю, ой, как же я пропустил. Надо было это читать. То же самое слушать, то же самое знать. Я много для себя открываю благодаря тому, что меня наталкивают. А я наталкиваю других на. Я, например, прочитал 3 лекции в клубе «Юнион» на Литейном. Mm-hmm. Это бар, где пьют коктейли и собирается малопонятная мне молодежь по прическам и по виду. Да. Они собираются на альтернативную музыку вообще. Что такое альтернативная музыка, это трудно понять. То есть не та, которую играют всюду. Ну, какая? А в общем, они играют фанк. Угу. Там ночью. Но перед этим там есть такие просветительские часики небольшие, угу, которые проводит Антон Боярский, артиллерист, тромбонист наш. И он пригласил меня раза 3 туда уже. Я заходил и читал там лекции. Знаете, я находил просто в интернете интересные вещи. Я нашел 3 черных негров, которые поют оперы, но поют и джаз, и соул, и рок. Все поют. И тема у меня была такая, совместимый ли черный человек и бельканто. Зачем он ездил в Милан учиться, на что он рассчитывал? Онегина ему дадут когда-нибудь петь черному? Нет. Ролей нет. Значит, что они делают? Они все пошли в церкви, сделали у себя там хоры, да, занимаются популяризацией, да, блюза, все. Но поют оперные арии на концертах. И я поставил людям оперную арию, а потом этот же человек спел блюз, и они умерли. Эти люди меня, знаете, как мне хлопали там. Вот. Потом я провел последний там разговор. Женщины, свинг и тромбон. Я подобрал тромбонисток женщин и оркестры женские. И показывал женские бенды чисто. И там такие были женские бенды, и такие хулиганки на тромбоне. Опять же, понимаете, можно удивить, если найти что-то интересное. Вот задача такая у людей должна быть все. Но не все же будут этим заниматься. Не все будут раскапывать это. Кому-то это неинтересно. На поверхности есть вот это. Я это люблю, я это включаю, я пошел. Все, не надо мне лишней информации. У меня были рокеры. Очень много рокеров было знакомых, потому что я роком занимался. Я работал лектором в Ленконцерте, и меня просили все эти темы роковые, Битлз и рок-опера «Иисус Христос», и опера «Томми» группы «Ху», и «Вебер» весь, и в конечном итоге «Шокинг Блю», там такие прекрасные группы были. Я все это, у меня все пластинки были, вся информация была. И «Битлз» у меня были все пластинки, я подарил своим детям. Вот, но я знаю наизусть порядок их пластинок и записей. Знаю все, что делал Брайан Эпстайн. Ну, все прочитано, все пройдено. Вот, но дело в том, что еще в 65-м году я посмотрел фильм «Hard Day's Night» в Праге. На битломании. Ну, интересно. И вот, когда мы сталкивались с рокерами, я приходил в рок-клуб, тогда еще он не был очень официальным. Там были, там Гуницкий был, там был этот самый Берлага, как его там.
Бурлака.
Бурлака, да, да. Ну, в общем, вся эта вот мафия старших людей.
Да-да.
Был еще Миша Фрид, который потом уехал в эмиграцию, еще какие-то люди эмигрирующие. Они давали мне пластинки, возили меня в музей Коли Васина, с Колей мы спорили. Я Коле ставил Каунта Бейси, он ворочал нос, говорил, не,
ну, это Коли Васин вообще такой патриот Битлз.
Тем не менее, меня они вытащили к себе, и просили прочитать им, что такое джаз. Угу. Вот познакомились. Я их познакомил, они меня вежливо выслушали. Все, как бы, и просто. И я сказал, давайте, я хочу Гуницкого пригласить в джаз-клуб «Кондрат». Пусть прочитает лекцию о роке джазменам. Наоборот, готовы были. Все наше джазовое правительство джаз-клуба сказало, нет, никакого рока, не пустим, ничего. Вот такие консерваторы оказались.
А? То есть джазовое сообщество, оно закрытое?
Закрыто, да. Оно хочет быть закрытым, такой масонской ложей. Мы можем кое-что, не все могут, не все понимают. И поэтому мы допускаем очень избранных.
Ну, я тут где-то рядом стала теперь появляться, и для меня это большая честь.
Да, да, в общем, да, наверное, так, да. Быть посвященным, да. И знаете, всегда есть такая публика немножко посвященная. Угу. Есть просто любознательные люди, приходят, благодарят просто за музыку, удовольствие получают. А есть такие, которые ничего не испытали, но побывали на джазе, отметили галочку. Да, знаем, есть джаз-клуб, побывали, да. Кому-то нравится еще ведь атмосфера, в которую вы попадаете. Вот кому-то здесь не нравится, уже надо сидеть. А вот где-то нравится, где можно по пути зайти, где шумно, где, может, а только напитки, и где сидеть негде, но толкучка. Почему такой успех у шляпы? Знаете шляпу?
Клуб.
Да. Почему? Там же не протолкнуться. А вот именно в не протолкнуться, вот кто-то играет, я сижу где-то, кто-то у меня на коленях сидит, вот тут тесно играют, а играют чушь полную там, джем, что там, гоняют стандарты. А почему музыканты приходят туда бесплатно поиграть? А вот атмосфера, вот это.
Да. Наверное, на сегодня последний вопрос. А вообще у джаза есть будущее?
Конечно, как у всякой музыки, как у народной музыки, как у фольклора, как у классики. Можно говорить, что некоторые формы устаревают. Допустим, ушли клавесин, да, меняются инструментарии, меняется технология исполнения. Но музыка будет всегда сохранена, по крайней мере, двух веков последних обязательно. Мы как экзотику будем воспринимать музыку там 16-17 века, но, скажем, музыка 19 века никуда не денется, потому что она уже близка к нам. Вот. Но просто не всех это интересует. Да? Это так же, как, ну, вот вы не будете читать Руссо, наверное, и не будете читать Вольтера. Ведь говорят, умные люди были, да? Но сегодня скучно читать.
Да,
ну, что делать? Ну, я как-то пытался, думаю, я, наверное, пропустил что-то, когда учился на филфаке, многое не читал. Давай-ка я возьму за Дон Кихота, ведь великое произведение. Я на 35-й странице засыпал, потом я позвонил одной моей знакомой филологине, профессору, просто мы разговаривали, я решил прочитать Дон Кихота. Она сказала, ты идиот, что ли? Она сказала мне, знаток литературы. Вот понимаете, какие-то вещи устаревают. Естественно. Есть какая-то устаревшая музыка, это не звучит. Но когда были гении, их помнят. Моцарт гений, Бетховен гений. Вы никуда не денетесь, да? До Моцарта были Паганини чуть раньше, да? И вот никто не слышит, как он играет, но все же верят тому, что он играл так, что вот, да. И нет никаких записей Паганини, но все скрипачи знают, был Паганини. А по той музыке, которую он оставил, видно, что это не каждый сыграет. Вы понимаете, вот это уже опять изучение культуры. Ну что делать, я не виноват, что люди сегодня не знают Пушкина. Пушкина хорошо проходили в школах при мне, да? Конечно, советское образование, оно было образованием для рабов. Это понятно, мы были рабами, не свободными людьми. Но это понималось где-то там далеко, а близко я, у меня Пушкин дома. Мама мне купила. И у всех были дома Пушкин.
Да.
И я наизусть знал что-то, и полезно было запоминать стихи, читал что-то.
Да.
А тут я пришел, сидит девочка на рояле играет. Я вспоминаю, что я ее лет 3 назад слышал на концерте. И вижу, она шикарно разыгрывается на рояле, ну и другого города девушка. Я подхожу к роялю, говорю, она меня знает прекрасно. и говорю, уже это самая Татьяна? Угу. Она говорит, Владимир Борисович, вы забыли, меня Леной зовут. Ну, не читала она, Евгения Онегина, ну что делать?
Нет, ну в школе-то училась же.
Ну, вот так.
Опять на грустной ноте заканчиваем наш разговор. Ну, может быть, когда-нибудь сейчас вот входит в моду, например, здоровый образ жизни, там, мне кажется, ну, во всяком случае, хочется верить в то, что люди становятся как-то больше интересуются своим здоровьем, ходят в спортивные залы, бросают курить, может быть. Может быть, когда-нибудь и станет модным снова быть культурным и знать Пушкина, Моцарта.
Ну, да, вообще, ведь каждый считает, что у него есть культура. Просто она разная. В качестве примера я хочу напомнить вам, что замечательно рассказал Шукшина, который называется «Срезал». Угу. Помните такое?
Не очень.
Приезжает какой-то кандидат наук там с женой, угу, тоже кандидатом наук, там в отпуск, в деревню, там, да-да. Угу. И мужики собираются, такие малограмотные, угу, на работяги. А давай ученого там, а вот там уран там или там планеты, что-то начинают его там мозги по-своему. И он проиграл битву, угу, с этими. Угу. И они так рады, мужики эти. Мы посадили этого доцента. Да, да. Шукшин издевательский об этом пишет, но это же так. И когда я на даче бываю, дача у меня в деревне в Псковской области, ну там вообще большинство ленинградцы снимают, и дачи пустуют, но несколько семей живет местных. И они очень хорошие люди, дети у них давно городские, но они там как-то вот живут. Но иногда пьем. Мне говорят всегда, Борис, ну ты хороший мужик, только пьешь мало, плохо. Вот недостаток. Своя культура.
Да.
Знаете, но культура на накрытии стола, подание пищи, да, в быту, да, да, бытовая, да, культура, она тоже есть. Откуда? Да. От родителей только.
Да.
То у тебя дома. Если у тебя дома вилкой ковыряли в зубах, значит, ну, ты вряд ли будешь потом разбирать, какую ложку взять для еды. Вы знаете, это уходит культура. А кто-то не хочет этим заниматься, а кто-то занимается этим. И люди очень разные. Потом еще, человек – существо такое загадочное, в принципе, я считаю. И всегда работает три плана. Вот такой. Первый план – я с вами разговариваю, я отвечаю на ваши вопросы. Я выполняю какую-то профессиональную деятельность. Угу. Я выполняю ее лучше, хуже, но я занят какой-то работой, которая меня устраивает. Вторая часть моя – умозрительное. Я сам про себя думаю, я сейчас правильно делаю, неправильно, как я со стороны выгляжу, как да. Это работает такой аппарат самооценки.
Угу.
Потом я начинаю понимать, ах, зачем я вам это сказал? Да, потом, когда-то там буду идти по улице, думать, так, а правильно ли я все сделал? И это не убрать у человека. Это инстинкт такой. А третье, наверное, умение все охватить. Вот я с вами сижу, но я вижу, чьи портреты висят, хотя я не занимаюсь этим. Я вижу этот интерьер, он меня оказывает воздействие, это световая краска, это. Вот смотрите, как наш мозг устроен. Он может раздваиваться, расстраиваться и так далее и тому подобное. Почему это объяснять надо? Это не надо объяснять. Это просто природа так устроила. Все. Значит, насколько искренни мои ответы дальше тогда. Значит, если они профессиональны, то не значит, они честные. Но дело в том, что мы не задеваем никаких сторон, которые могли бы мешать нам рассуждать о главном, о музыке. Потому что музыкант – человек не безгрешный. Музыкант – человек не без ошибок. И бывают нелепые представления у людей о том, что с возрастом человек начинает лучше там все делать и так далее. Не всегда так. Все биографии, которые нам рассказывали в школе, и вам тоже, начинаются с того, что вначале была попытка, поэма такая слабенькая, потом вот, и наконец «Война и мир», ну все. Вот человек с бородой, да. А Шолохов написал 20 с чем-то лет,
да,
и все. Вот у каждого, вот как идет кривая в искусстве. Вот никто не знает какого-то певца, и вдруг он вылез. Оказывается, ему 40 лет, а где ты раньше был? Они замечали. И таких вещей очень много в искусстве. И есть сумасшедшие люди, которые говорят: ты не знаешь, а я открыл, я нашел такую певицу. Слушай, вот она живет в Самаре, надо делать что-то, показывать ее, да? Потом, где она? Она в Америке уже поет. Да. Известной там нет, конечно, не надо там никому. Но она добилась для себя, что уехала, ладно. Но кто-то не взял и вовремя не прокатил. Здесь могла быть там народной артисткой, может быть, да? Вот как-то так и не случилось. Не заметили. И таких непризнанных достаточно гениев. А я вам приведу еще один пример. Вот вы знаете, был у нас этот сумасшедший композитор Каравайчук.
Да.
Вот что, гений или сумасшедший? А гений и сумасбродство – это одно и то же. Гений – это ненормальный человек. Это превышение. Превышение каких-то способностей за счет умаления других. Я убежден, что он одаренный человек был. Кинофильмы его брали все время, он играл, он был незаурядным человеком, но и нормальным. Что делать? Ну, бывает ненормальный.
Хорошее окончание беседы, Владимир Борисович. Да. Спасибо вам большое, очень интересно с вами, надеюсь, не в последний раз.
Ну, ради бога, мы чай допьем.
Это было интервью с Владимиром Фейертагом. Полную версию слушайте в подкастах на сайте Филармонии джазовой музыки и в нашей ленте подкастов в iTunes.